Республіканський сенатор Джон Маккейн і сенатор-демократ Гіларі Клінтон вийшли переможцями у новій серії так званих праймериз і кокусів, які у суботу відбулися у двох штатах США. У республіканських праймериз у Південній Кароліні Маккейн з 33% випередив баптистського проповідника Майкла Гакабі. А на кокусі демократа у штаті Невада перемогла Гіларі Клінтон 51% голосів. Її суперник Барак Обама на другому місці з 45%. Президентські вибори у Злучених Штатах Америки відбудуться 4 листопада. Былий президент Чехії Вацлав Гавел був шпіталізований у сувязі з аритмією серця. Сьогодні він мався брати удзел у телепрограмі на чеській телевізії, але у суботу був завезений у шпіталь. Паводле ягонага помочника Гавел чує себе лепей, аднак далейшыя дэталі не паведамляюцца. 71-гадовы Гавел, былий дысідэнт, палітык і драматург, мае праблемы з сэрцем ад 2001 году. Президент Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедов адмяніў уведзеную 7 гадоў таму прэзідэнтам Сапармуратам Ніязавым забарону на оперныя і цыркавыя спектаклі. Пра гэта паведаміў дзяржаўны туркменскі тэлеканал, працытаваўшы словы Бердымухамедова пра тое, што краіна знаходзіцца ў стане росквіту і таму заслугоўвае мець гэтыя віды мастацтва. Сапармурат Ніязаў у 2001 годзе забараніў оперу і цырк, заявіўшы, што яны чужыя туркменскай культуры. Пакістанскія ўлады дапытваюць 2 чалавек, падазраваных у забойстве ў мінулым месяцы лідара апазіцыі Беназір Бгута. Абодва падазраваныя, аднаму з іх 15 гадоў, былі затрыманыя ў горадзе Дера Ісмаіл Хан на паўночным захадзе Пакістану. Адзін з падазраваных ужо прызнаўся ў дачыненні да змовы аб забойстве Беназір Бгута. Это былі навіны, наступныя слухайце ў 21 гадзіну паводле менскага часу.
Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч і зараз пра тэмы гэтай гадзіны. Прадпрымальнікі збіраюцца правесці заўтра ў сталіцы другі ў новым годзе мітынг пратэсту. Тым часам, паводле рашэння судоў, дзясяткі лідараў, актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху адбываюць свой тэрмін арышту за кратамі. Які праект пабудовы АЭС у Беларусі найлепшы і ці трэба пытанне будаўніцтва атамнай станцыі выносіць на рэферэндум? Гэтую тэму мы абмяркоўваем у празкім акцэнце. Пазней на працягу гадзіны вы таксама пачуеце тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі гутарку з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым. Заўтра, 21 студзеня, прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пасля папярэдняга мітынгу, які адбыўся 10 студзеня, дзясяткі лідараў прадпрымальніцкага руху знаходзяцца ў зняволенні, большасць з іх атрымалі па 15 сутак арышту. Ад пятніцы 18 студзеня ў Светлагорскім РАУС утрымліваецца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў на Гомельшчыне Анатоль Змітровіч. Сёння ў знак пратэсту ён аб'явіў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі перадаць Анатолю нават прадметы асабістай гігіены. Іншыя падрабязнасці у нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Інфармацыя пра акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы распаўсюджваецца ў інтэрнэце. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу 21 студзеня, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Арыштавана больш за 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Сярод іх сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесь Таўстыка, лідар аб'яднання Перспектыва Анатоль Шумченко, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і іншыя. Аднак мітынг 21 студзеня ў Менску адбудзецца. Пра гэта заявіў Радыё Свабода намеснік старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей.
Все настроены на площадь партийную структуру, готовы поддержать общественные организации. И чернобыльцы, и афганцы. Все это завтра мы выйдем на площадь. Намерение людей выйти на площадь, в общем-то, стало еще больше. Никакие репрессии, никакие аресты, никакие издевательства меняется мнение людей с крупных рынков. С выставок намерены выходить, кто-то намерены приезжать с районов, с областей.
Шерох активистов демократичной оппозиции, сирот их наместник старшини АГП Игорь Шинкарик, наместники старшини партии ВНФ Виктор Ивашкевич и Олесь Михалевич отримали позвы на допыт у следшую управу Менской милиции. Поводле сябра правооборонча центру «Весна» Владимира Лавковича на допыт выкликаны навод студенты, якія не удельничали у акции 10 студеня.
По нашим известкам, это для 10 человек, всех выкликают на один час. И у всех выкликают в якости светского по артикулу Криминального кодекса групповые деяния громадян, грубо порушающие громадский порядок. Это можно разглядать, как скоба таким чином изолевает демократичных лидеров от их подтримки акций предпринимальников. Ну а с другой боку, это проба политического тиска. Нельзя быть уверенным, что те особи, которые пойдут на этот допыт, могут оттуда выйти, как это было, например, с эстадром Макаев. Если будут они притягнуты так само до отказности сбыться за то, что они лаялись матом по фальсификованных протоколах, которые сейчас у нас стали практикой.
Выкликают на допыт у местную милицию и некоторых активистов предпринимательского руху. Сирот их Лео Марголин с Борисова.
Это все вторая песня. Они все еще надеются, что когда не будет никаких лидеров, даже потенциальных лидеров, то и предприниматели сразу успокоятся. Но для предпринимателей это вопрос жизни и смерти. Они могут успокоиться только на могилках.
Спадар Марголін мяркуе, што акцыя 21 студзеня будзе больш масавай. Намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч сказаў.
Упэўнены, што акцыя будзе не менш шматлюднай, чым папярэдняя ў любым выпадку, таму што сярод прадпрымальнікаў напружанне яшчэ больш расце, і падатковая інспекцыя, і іншыя кантрольныя органы паводзяць сябе вельмі па-хамску, і гэта выклікае адпаведную рэакцыю сярод звычайных прадпрымальнікаў.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту Алесь Міхалевіч. Я нагадаю, што пасля першага ў новым годзе мітынгу прадпрымальнікаў каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху былі асуджаныя і знаходзяцца за кратамі. На гэтым тыдні мы пытаемся, ці лічыце вы суды ў Беларусі свабоднымі, незалежнымі і справядлівымі. Гэтае пытанне Менчукам задавала Галіна Абакунчык.
Я лічу, што судамі ў нас усё добра ў стране. Чаму? Таму што законадаўства вельмі добра пастроена, як бы ўлічваецца мнение кожнага жыхара, і за гэтага я лічу, што ў нас добрае законадаўства.
Такой момент пока меня не очень волнует, поэтому сам, слава богу, не сталкивался, поэтому не могу ничего сказать.
Я думаю, што не зусім, таму што па некалькіх пытаннях, з якімі я сутыкалася, мая думка не ўлічвалася пры гэтым. То есть па некалькім пытанням, напрыклад, з таварыствамі, я не знайшла отклику у наших судебных служб.
Не знаю, кто обращается. Я ни разу не обращался сюда. Извините.
Что вы думаете про наши суды? Есть ли мы свободные и справедливые в Беларуси? Незалежные?
Не, не буду я отказывать на это пытание.
Чему?
Не хочу.
Вы же боитесь, да?
Нет. Мы просто не хочу, и все.
Мы считаем, что у нас самый справедливый суд в нашей стране. Вообще, у нас самая процветающая страна. У нас все хорошо. Если разбираться по судам, то, ну, вообще, я с этой сферой особо не сталкивался. Но, смотря телевизор, новости, по крайней мере, о плохом никто ничего не говорит. Или о тех же самых заключениях, которые выносит суд, приговор. Все в рамках закона, абсолютно. А закон превыше всего. Поддерживаю ту политику, которую проводит наш президент. Абсолютно. Полностью.
Все свободные, справедливые, незалежные суды в Беларуси. Так, чему так лечится? Не так само, чему?
Я со судами ни разу не связался, поэтому ничего не лечу.
Не особо что-либо знаем в этой теме. Да, мы ничего не знаем, действительно.
Сложно. Я думаю, что нет у нас ни свободы, ни независимости пока. Свободы нет, потому что у нас, я считаю, на 90%, наверное, авторитарный режим, а независимости нет, потому что этот режим скоро продаст всю Россию.
Такие отказы на наше пытание мы почули у Менску.
Мастацко-літаратурный проект Артура Клинова под назвой «Менск. Город солнца» мае поспех у Нямеччине. Нездарма 60 годов тому один немец так само глядел на Менск праз мистичное шкельца.
Кубы собирался будовать недалеко от Менска Асгард, святарный город германских богов. Эта территория, эта земля, на самой справе, мае некую мистичную, в добром смысле, аномальность.
Размову з Артуром Клінавым вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30», а цяпер актуальная размова за круглым сталом. Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі атамнай электрастанцыі? Ці сапраўды няма альтэрнатывы мірнаму атаму? Які праект пабудовы АЭС для Беларусі найлепшы? І ці може Білорусь при допомозі АЕС позбавиться енергетичної залежності від Росії? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні пад старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік – канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася. Але, можа, гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму? Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэнне Чарнобыля? Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце?
Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На маю думку, Рада бяспекі это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Таму што тут гаворка не ідзе пра дзяржаўную бяспеку, тут гаворка ідзе пра развіццё эканомікі. І калі б у нас быў нармальны парламент, то ён быў павінен бы прыняць такое рашэнне. Але ускладненне гэтай сітуацыі ў тым, што наша перадгісторыя і наш Чарнобыль такія, што большасць насельніцтва Беларусі нечага баіцца, звязанага з радыяцыяй з ядзернай энергетыкай, але добра не ведае чаго. І таму мне здаецца, што тут павінна было быць бы рашэнне такое, прыняць рашэнне, растлумачыць людзям і зацвердзіць на рэферэндуме, таму што гэтулькі людзей у нас пацярпела ад Чарнобыля, што проста страшна. Што да мяне асабіста, у пэўным сэнсе, я з'яўляюся прафесіяналам у гэтай галіне, і маё перакананне такое, што без ядзернай энергетыкі у Беларусі няма прыстойнага будучага. Будучыня наша залежыць ад таго, колькі ў нас энергіі будзе на аднаго спажыўца, на аднаго чалавека ў Беларусі, на аднаго грамадзяніна. І калі яе будзе мала, то мы будзем жыць дрэнна, што б, чым бы іншым усё не было. Калі яе будзе дастаткова, будзем жыць добра. Такія паказчыкі ва ўсім свеце.
Спадар Варонішцаў, станцыю якраз калі і будуць будаваць, то там непадалёк ад вас. Які ваш адказ вось на гэтае пытанне? Ці трэба ў дадзеным выпадку было праводзіць, скажам, рэферэндум, праводзіць такое шырокае адкрытае абмеркаванне? Ці ў дадзеным выпадку, ну, это не тое пытанне, якое, так бы мовіць, трэба выносіць на суд прафанаў?
Вы совершенно справедливо заметили, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное. И в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. А мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, окончательное решение принималось населением. это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум, в Швейцарии был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Станиславом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажутся за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня.
Ярослав Романчук, а який ваш отказ на это питание?
Я думаю, что в этом контексте треба спослаться на международный опыт, когда мы говорим про ядерную энергетику, про узровень ее небезпеки сегодня, то она в тысячи раз ниже, ніж та, якая была у Советском Союзе. И вот нагадаю, когда Урад Беларуси разглядает будовництво атомной электростанции, он спосылается на вот таких грандов у этой сферы, как, например, компания Westinghouse Toshiba, это американо-английско-японская компания, это Areva, франко-германская группа, якая так само будует много реакторов, и так само российская компания Атомстройэкспорт. Безумовно, атомная энергетика является перспективой, и я, например, не боюсь риски, связанные с тем, как ее використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виношено на референдум, тому це як питати у насельництва, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які розбираються експерти. Інше питання, яке треба безумовно було б огучити і продискутувати у експертному супольності з різними експертами, це по сутності об економіці цього питання. Чи потрібна гэта крыніца энергіі, ці без яе можна абысціся, калі не будаваць, то дзе мы можам узяць дадатковыя крыніцы электраэнергіі, што мы будзем рабіць з той энергасістэмай, якая сёння ў Беларусі існуе. Нагадаю, што ну вось нам патрэбна для таго, каб добра функцыянаваць, ну недзе 35 мільярдаў кіловат-гадзін электраэнергіі, ну і недзе 38 мільёнаў гігакалоры. І так наша энергасістэма збудавана з цепласістэмай, што па сутнасці гэта электрастанцыі, які ось і енергію роблять, і тепло роблять. І є дослідження в цій сфері, щоб оптимізувати те, що є, і ми на це могли б зробити могутні гроші, і, по сутності, могли б обійтися без додаткових накладов на будовництво атомной электростанции, которые по оценке нашего министра финансов складывают 4 миллиарда долларов. Я вот тут не бачу экономичного сенсу в том, как будовать атомную электростанцию. Мы говорим, что вот электроэнергия станет, а что на тоней станет, например. Мы сегодня можем куплять киловатт-годину у Литве, например, за там 2 центы. Мы можем куплять за 3 центы электроэнергию с Украины. Мы уже начали куплять электроэнергию даже с Молдовы, с России купляем. У Беларуси себе кошт продукции 1 киловатт-годины складывает где-то 6 центов. И вот когда наши предприемства отрымливают электроэнергию по 10-11 центов, и этот рынок вельми так измонополизован, то я бачу в этом основную небезпеку. Когда мы бы открыли рынок и працевали у сферы энергетики в межах и згодно с хартой энергетической на Европейского связу, то я думаю, в уголе питание об тем, где взять энергию, у нас бы не было.
Юрий Воронежцев, Ярослав уже почал эту тему экономики, так бы мовить, мирного атома. Вы казали, что вы занимались этой проблемой. Насколько, по водле ваших звесток, все-таки АЭС выгоднейшая за иншие станции, за иншие крыницы энергии? И причем, коли полечить весь объем выдатков, то есть, одного боку, энергия может отрымливаться и тоннейшая, коли станция уже готова, а в ее надо укласти значно больше, чем у звычайную.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще, дешевизна атомной электроэнергии – это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми, на самом деле, сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности. Это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович не даст соврать, как говорится, большому студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурсов, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированы. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомной электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработают на этом руководимые ими организации, и они лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праский акцент». Его удельники обмерковывают политичное решение о побудове у Беларуси атомной станции, принятое на этом тыдні.
У меня такое уражение, что мой былый учень крыху захопился проблемами нашими белорусскими и неяк не ориентуется на сусветный досвид. Больше за все ядерной энергии выпрацовывается в Злучаных Штатах. Хотя доля там энергии 26%. Там працуе 100 реакторов, пераважна фирмы Вестенгаус. И я вам скажу, заўсёды ўсё ўлічваецца пры канструяванні і прыбудаванні. Колькі будзе працаваць, як скончыць, як знішчыць, альбо як абнавіць, гэта ўсё ўлічваецца. Гэтай праблемы няма. Досвід гэты паказвае, што тое, што было разлічана на 30 гадоў, так, каб былі 4 дзевяткі надзейнасці, там, каб не было ніякіх непрыемнасцей, можа працаваць значна болей. І я кантактаваў, дарэчы, з беларусамі, якія працуюць у федэральнай службе бяспекі ядерных реакторов у Злучаных Штатах Америки. Там эти реакторы побываны на 30 годов, будут працаваць зараз 50 годов. И больш за тое, на 1-2% будут давать больше энергии. Теперь поглядите, досвід Кореи. Паўднёвая провинция, невеликая, 6 атомных станций. И кажут, будем працаваць только на атомной энергии и на солнце. Могу приводить примеры с Япониями. Франция, Бельгия, 76%. Злучок 82% ядерной энергии. И нема никакой такой проблемы. Теперь у нас специфика своя. Мы одразу хотим иметь и тепло, и станцию. Это правильно. Зауважьте, у Злучаных Штатах Америки нигде не выкористовывается тепло электричных станций ядерных. И оно, так сказать, идет на ветер. И все ровно выгодно. А у нас еще может быть выгоднее. Тому тут повинен быть разлик. И я еще кажу, и он наверняка есть, потому что проект предугледживает и закончение будовництва, и закончение працы. И коли эти оценки сделать по-людски, то чему я говорю, вы говорите для профанов на референдум? Нет. Коли населенство не уздымется до узровню, разумения, что это такое, то сама эксплуатация немогчина. Это тогда повинна быть некая элита, якая может только працевать с этим. А тут эта элита повинна весь час подпитываться снизу. Адышлі адны спецыялісты, выпрацавалі другіх, падрыхтавалі больш дасканалых ва ўніверсітэтах і гэтак далей. І таму я думаю, што, прабачце, я проста лічу, паглядзіце, як жывуць сёння людзі. Калі ў Нарвегіі мы маем 19 тысяч кіловат-гадзін на душу насельніцтва, які там узровень жыцця? У нас мы маем крыху больш за 4 тысячы, а можа цяпер і меней, я дакладна не ведаю. Вот такі ў нас узровень. А трэба болей. Где эту крыніцу ўзяць? Калі лічыць цэнты, як вот прапануе Раманчук. Вы ведаете, что перестанут давать туркменский газ в Украину, и они начнут поживать всю электроэнергию сами, и они будут клопотиться об себе, и перестанут нам продавать по той цене, про которую он говорит. Тому это питание и державной безопасности, комплекс питаний. Интуитивно, глядя на эту вот ситуацию сегодняшнюю, я лечу, что коли попрацовать пропагандистским чином, коли тлумачить людям, что это такое, коли провести, нехай будет дорадший референдум, але поважать людей, запытаться, доросли мы до того, как жить в добрых умовах, а для этого треба ядерная энергетика. Коли люди с этим сгодны, можем будовать. Простое политическое решение на сегодняшний день мне не подобается. И больше того, я не ведаю, кто были там экспертами по той станции, якая будет будоваться у Беларуси. И тому это важно, как это было открыто, свядомо и на узровне профессионалов, как были сделаны пропановы для затверждения широким людям.
Господа Шушкевич, ну вот уже и Ярослав, и вы сказали про махчимость разных проектов, разных вариантов. Принамсі, вот этого американо-японского, французского, российского. Зараз было обвешено, что принятое агульное решение. Але ці решение гэта? Может быть, все ж таки решение залежит от того, кто, який проект будет обраны? Чому вы отдаете перевагу в сенсе, так бы мовить, якость цена?
Я не могу однозначно отказать на это питание. Я только что сказал, что у лучших штатах Америки іншие меты. Там только энергия, тепло на ветер. Я думаю, что мы повинны робить так, как и тепло было у нас. Мы у иншей климатичной зоне живем. Видовочно, треба с великой увагой звернуться до европейских, до сведченных краин, Франция, Бельгия, и шукать тут. Але, профессионалы могут звонить. Повинен быть тендер, повинен быть конкурс проектов. И тогда треба принимать решение. Коли, ну, правильно, спочатку треба принять решение, что треба будовать. А уже кто будет будовать, як? И соотносины цена-якость, но я вам скажу так, якость тут повинна быть на первом месте и безпека на первом месте. Я думаю, что это белорусские профессионалы здольны это оценить и здольны пораить уладе, якое принять решение.
Ярослав, вы почали эту гуторку, есть три разных варианта, и вы про их казали. Это вот это американо-японский, французский и российский. Як выбрать, а может вы уже, скажем, особистые выбрали, який лепши?
Ну, справа в том, что мой выбор, альбо Станислава Станиславича, он никак не повлияет на то, что будет принято, потому что уже, я думаю, что в травне этого года будут некие решения. На жаль, это питання вельми політизаване. І коли ми говоримо про те, ось як будуть приймати рішення господар Лукашенка за Рада безпеки, то на його впливають різні країни, різні уради, різні структури. І я ведаю, що ось на етапі підрихтування проєкту у Білорусі були і шведи, і французи, з Америки експерти приїжджали, з МАГАТЕ, з Росії. Вони пропонували якісь свої проєкти. І тут, коли ми говоримо про проєкт 4 мільярди доларів, безумовно, вже включають